Прямой эфир на Ведорадио прямо сейчас. Евгений Коинов у нас в студии. И сегодня мы будем рассказывать, он будет рассказывать об уровнях постижения реальности. И сегодня, как мы на прошлом эфире сказали, мы перешли такую опасную черту. И сейчас уже будут высшие уровни. Но об этом скажет сам Евгений. Он передо мной. Давайте я от вас всех поприветствую его. Здравствуйте, Евгений.
День добрый.
Ну что, начинаем вас слушать. Интересно, что же там дальше и выше.
Мы закончили этот тревожный темный уровень, который описывает реальность демонической силы. И прорвавшись сквозь эту темную пелену, вышли на высшие уровни описания. И вначале я хотел сказать пару слов о том, каким образом человек вообще воспринимает в своем сознании природу, материю и дух. И аналогично тому, когда у женщины рождается ребенок, то когда ребенок еще маленький, он кроме мамы никого не знает, он кроме мамы никого не признает. Для него не существуют другие живые существа. И поэтому на ранних уровнях развития сознания для живого существа точно так же существует только материя, только мать. И только подрастя какое-то время, только созрев, оно начинает воспринимать реальность Отца, реальность Бога, реальность духовного проявления. И как раз существование уровня реальности, который постулирует полубогов или ангелов, как их называют, это как раз тот первый проблеск божественной силы. Потому что полубоги – это живые существа, которые служат Богу непосредственно, которые являются проводниками Его воли. Если демоны – они антагонисты, они противостоят Богу, то ангелы – они как раз стоят на защите божественных принципов. Они следят за законами этого мира. И аналогично, как с предыдущими уровнями, нужно вначале какая-то основательная база, доказательная, потому что я понимаю, насколько для сознания современного человека те вещи, о которых мы говорим, могут казаться, ну, слишком метафизическими, слишком мутными. И поэтому нужно какое-то время, чтобы показать, почему этот уровень имеет право на существование. И по сути, полубогами, или как их называют девы, Адити, Суры, ангелы – это живые существа, которые достигли более высокого уровня сознания, более высокого уровня эволюции. Они помогают Богу управлять материальной вселенной, они помогают Богу управлять мирозданием. И их тела, они имеют более тонкую природу, чем человеческие тела, и, конечно же, они обладают сверхспособностями. Их могущество трудно представимо для человека, но при этом, если сравнивать с Богом, то их могущество очень ограничено, потому что полномочия, свою власть, свою силу они получают непосредственно от Бога. И именно по этой причине в свое время был введен этот термин «полубог», «демигадс», что означает, это означает, что, по сути дела, какая-то категория этих живых существ низшая, они имеют природу такую же, как и у человека. То есть это души, это дживы. Но эти дживы, они обладают очень большими полномочиями. То есть они занимают очень высокий пост во вселенской иерархии. И точно так же, как человек может занимать положение в правительстве, там, замминистра сельского хозяйства, то нужно понимать, что это просто пост. Это такой же человек. И аналогичным образом какие-то вот посты во Вселенной, они могут быть заняты живыми существами. То есть, по факту, если признавать идею реинкарнации, хотя на этом уровне мы еще не знаем о реинкарнации, возможно, какие-то проблески ее были где-то, да, но мы будем говорить об этом подробнее на следующем уровне. Но если допускать, то это означает по факту, что подавляющее большинство людей, они уже были полубогами, они уже занимали это высокое положение. У кого-то это еще впереди предстоит, и это может быть неоднократно. Но сейчас мы оказались в человеческой форме. Мы оказались в человеческой форме, и мы пытаемся, ну, понять природу этого мира. Мы пытаемся понять правила, по которым идет эта игра, чтобы выигрывать. И если брать какой-то обзор культурологический, который подтверждает существование реальности ангелов, реальности полубогов, то можно упомянуть традицию ветхозаветную, которая описывает иудаизм, да, которая записывает ангельские иерархии. Есть совершенно конкретные чины, есть конкретные имена, причем существовала традиция древняя, каким образом посредством повторения имен этих живых существ можно было входить с ними в отношения. Собственно, это равноприменимо к предыдущему уровню. Когда мы говорили о демонах, то есть возможность вызывать демонов. Это то, что называют магией, черная тантра, да, когда есть конкретные книги, гримуары, есть писания, которые раскрывают природу демонов, их имена, и посредством определенных формул, определенных заклинаний можно было входить в отношения. И аналогичным образом это возможно с ангелами, с этими высшими существами, и в частности в Каббале, например. Каббала, она связывает эти ангельские иерархии непосредственно с тем, то, что называют древо жизни, Сефирот. И там приведены конкретные имена 72 самых сильных ангелов. И, по сути дела, это знать имя, это означает, ну, иметь возможность вступить в отношения. И в традиции Бон, например, это традиция, которая разъясняет, объясняет природу богов и природу демонов. В этой традиции их называют богами, но, по сути дела, указывается на тех же самых живых существ, очень могущественных. В исламе, например, есть описание ангелов как некоторые более тонкие формы жизни, которые создал Аллах. И причем в традиции ислама убежденность в вере в существование ангелов является одним из шести столпов веры. Это некоторая такая фундаментальная аксиома, которую принимает верующий. В христианстве есть иерархии, целые ангельские чины, то, что называют стихии. Это очень интересный сам по себе раздел. Есть даже такая наука, я недавно встретил ее описание, она называется ангелология, то есть наука об ангелах, где как раз описывается, какие бывают ангелы, как они, ну, иерархически организованы, какие у них есть полномочия. И в христианской традиции есть очень, в особенности в раннем христианстве, есть очень развернутое описание, где очень видны отцы ранней церкви, там Григорий Богослов, да, они описывали как раз природу ангелов, они уделяли значительное внимание этой форме жизни. И вот эти самые ангелология, она постулирует существование 9 чинов ангелов или 9 хоров, 9 ликов, как их говорят. Они делятся на 3 группы, от высших к низшим. И самые высшие ангельские чины, это их называют серафимы, херувимы, престолы. Считается, что серафимы являются самой, ну, возвышенной формой. Говорится, что они ближе всех находятся к Богу. Это шестикрылые живые существа. И само слово серафим, оно означает пламенеющий, огненный. И говорится, что пламенеют они именно чистой, беспримесной любовью к Богу. И именно любовь к Богу побуждает их действовать. Херувимы – это более низкая иерархия. Они многочисленные херувимы, они предстоят непосредственно перед Богом, и их имя означает излияние мудрости, просвещение, потому что через них Господь дает, открывает тайны, Он дает вот эту возможность богопознания. Есть престолы, это очень интересные ангелы-престолы, это такая форма, которая, говорится, что это богоносные ангелы, то есть они специально созданы для того, чтобы, как сказать, непостижимым образом перемещать Бога, они носят Бога на себе. И есть другие ангелы, более, ну, низшие иерархии, это ангелы господства, ангелы силы, ангелы власти, и самая низшая, третья триада, это ангелы начала, которые властвуют над низшими ангелами, и, по сути дела, они, им позволено, им доверено управлять этой вселенной, охранять людей, охранять страны, охранять народы. Они дают защиту, они дают поддержку, они дают знания. И еще более низкая иерархия – это архангелы, хорошо известные, я думаю, потому что именно слуху. Это они благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры. И ангелы, собственно, это самая низшая девятая ступень. Вообще слово «ангел» – «ангелос» переводится как «вестник», «посланник». Они возвещают о намерениях Бога, есть тоже разные виды ангелов. Например, в исламе тоже выделяют ангелов-хранителей, и в Коране описано, ну, как эти живые существа соотносятся с человеком. И таким образом мы видим, что традиция очень серьезно проработанная, и если раннее христианство, оно непосредственно, ну, разбиралось в этой теме, то более позднее христианство, оно постепенно приходит к, ну, к такому неявному взгляду, что постепенно ангелы отходят куда-то на задний план. Есть Бог, есть люди, живые существа, есть какой-то такой бездонный, холодный, безжизненный космос, Это более такое позднее представление. Если смотреть славянскую традицию, то мы видим тоже упоминание этих могущественных личностей, которых называли Велес, Перун, Ярило, Макаш, Вышний, Кришни, Кледа. Есть славянские писания, славянские веды, которые как раз описывают природу их происхождения. Это звездная книга Кледы, очень интересное писание, которое удивительным образом пересекается с писанием Шримад-Бхагаватам, когда описываются какие-то божественные игры, и, по сути дела, если тексты совмещать, сравнивать, то это один к одному вплоть до названия персонажей, которые участвуют. То есть очевидно, что это некоторая единая традиция. И вот как раз в «Звездной книге Кледы», по-моему, или еще «Голубиная книга», и вот, по-моему, в «Голубиной книге» как раз описывается вот момент, каким образом творится материальный космос, как создаются эти демоны, как создаются эти ангелы, полубоги, каким образом происходит их первая битва, да, как они постепенно разворачивают это материальное творение, и какие-то отблески, какие-то фрагменты этого знания мы видим в русских сказках. Античные боги, да, я думаю, что в детстве все смотрели эти мультики советские, которые как раз показывали нам природу этих олимпийцев, олимпийских богов, греческая мифология, да, римская мифология, когда говорится, что они поделили взяли ответственность за три сферы этого мира, когда Аид ушел в подземный мир, Зевс, он возглавил олимпийцев, олимпийских богов, взял себе небо, и Посейдон, или как его называют в ведической традиции, Варуна, он взялся властвовать над водной стихией. И, то есть, в каждой традиции можно найти эти иерархии, эти описания. То есть, имена будут разные, но сами принципы, сама суть будет идентичной. Японская иерархия богов, да, где, например, божество загробного мира называют Эмма, что очень похоже на ведийское имя Яма, или южноамериканские боги, египетские боги. Можете увидеть, что, если вы немножко изучите эту тему, вы можете увидеть, до какой степени это разные аспекты описания одной реальности. И я как раз хотел показать, то есть очевидным образом продемонстрировать на примере одного из полубогов, на примере одного из ангелов, вот этот принцип. Это тот, кого называли Перун на Руси. Это бог-громовержец славянской мифологии. Он был непосредственно покровителем князя, покровителем войска в древнерусском языческом, как называют, пантеоне. Хотя слово «языческое» здесь, мне кажется, не совсем уместно, это некоторый невежественный термин. По сути, речь идет о описании живых существ, которые преданы Богу, которые являются проводниками Его воли, проводниками Его желаний. И когда пришло христианство, христианизация Руси, то образ этого самого Перуна, он был перенесен на пророка Илью или Илью Громовника. И на самом деле, если покопаться, то можно увидеть, каким образом эти живые существа, потому что были праздники, было поклонение на Руси очень распространено, и каким образом эти живые существа, они прячутся за ликами святых. И в частности, вот как раз Илья Пророк, да, Илья Громовник, он закрывает собой эту личность Перуна. У него было оружие, которое называлось «Громовая стрела», ему был посвящен особый день, это день четверг. Если мы посмотрим традицию ведическую, то мы увидим, что четвергом как раз заведует Юпитер, это Индра, Индрадев. И на Руси его называли Перуновым днем. И я так подозреваю, что когда говорят «после дождичка в четверг», то это имеет какие-то корни, связанные именно с этой личностью. Если Индрадев, он повелевает дождем, молнией, грозами, и четверг его день, то после дождичка в четверг в этом есть, возможно, какой-то сакральный смысл. И есть даже такое утверждение: метать громы и молнии означает гневаться. И, например, само слово «гром» на белорусском языке – это «пярун», на латышском – «перконс», на литовском – «перкунос». Я как раз был в Каунасе не так давно, и там одна из достопримечательностей Каунаса – так называемый дом Перкунаса. Это место, где проводят какие-то концерты, какие-то собрания. Это такой небольшой особняк кирпичный, он достаточно старый. И как раз этот дом, вот он посвящен вот этой личности Перкунусу. У Перун он упомянут в хрониках, которые остались. Да, это исторические документы. Хроники князя Олега, князя Игоря. Слово о покаянии, есть упоминание, слово о вздоимании, по-моему, это списки 16 века. И в густинских летописях тоже есть упоминание об этой личности. Если посмотреть традицию, то вот недавно мне книга попалась «Славянские боги», славянские боги, там как раз большой раздел, он тоже посвящен описанию именно вот этой личности. Если мы посмотрим, кто такой Перун, под какими именами он скрывается в других традициях, то мы увидим древнепрусского божества Перкунис, мы увидим божество латышей, которое называлось Перконс, Перон, его называли у эльских славян, это хетский Перуна, кельтский Херкания, германский Донар, финский Перкеле, римский Юпитер, греческий Зев, японский бог грома и молнии, который называли Рейдзин, это Тор, бог-громовержец канадской мифологии, и это, конечно же, ведический Индра. И в самих ведах непосредственно приводится очень много описаний историй, связанных с Индрой, потому что он является царем полубогов, то есть он является предводителем. И в этом смысле проводят такие параллели, что, возможно, Индрадев, он как раз является тем, кого в христианской традиции называют архангелом Михаилом, потому что архангел Михаил, он является как раз предводителем ангельских воинств. И мы с вами можем видеть, что эта традиция, да, это знание о тонких формах жизни, очень могущественные, которые управляют этим миром, они еще живы в преданиях, они еще живы в истории, и только за последние 100 лет это знание, оно постепенно вытравливается, выветривается из сознания людей, и таким образом мы оказываемся, ну, в холодной, безжизненной природе. Но сам принцип этого мира, он очень интересен. Чем более высокий уровень сознания, чем более высокий уровень реальности мы поднимаемся, тем больше проявляется личностная природа этого мира. Когда мы с вами говорили о силах природы, мы уже понимали, что за реками, за холмами, за корами, за горами скрываются определенные силы. Если это распространять дальше, то мы увидим, что моря, океаны, да, светила, это за всем этим скрываются определенные личности. Поэтому, когда мы выходим в солнечный день, смотрим на солнце, то человек с грубым мировоззрением, человек на уровне грубой материальной реальности, он видит просто огненный шар, как ему рассказали в школе. Но человек с развитым сознанием, он понимает, что за этим огненным шаром, это его, это как тело, это его, ну, это его владение, скрывается личность, которую называли Гелиос, или Ра, или Вивасван, или Рила. И когда сознание человека истончается, он начинает ощущать, что от Солнца исходит определенная личностная энергия. Человек начинает ощущать, что сама Земля, сама по себе, она является живой. Это мать природа, мать сыра Земля, как ее называли Макош, да, в славянской традиции. Ее называли Гая у древних греков. Есть эта личность, она персонифицирована в том числе в ведической вот этой иерархии. И полубоги – это очень могущественные формы жизни, у них очень большой срок жизни. Вот, например, Индрадев – это на этом уровне иерархии Индрадев и его кабинет министров, можно так сказать, потому что его с уверенностью можно назвать премьер-министром этого материального мира, то срок жизни Индрадева составляет около 380,5 миллионов лет. То есть трудно себе представить такую продолжительность жизни, но с точки зрения самого Индрадева, так как это обычное живое существо, то психологически он это воспринимает как 100 лет. Для него просто это другой уровень реальности. И по факту, по сути, и демоны, и ангелы – это вот та изначальная полярность материального творения. Они постоянно противостоят друг другу, они постоянно воюют. И самое интересное, что они являются родственниками. Они являются кровными родственниками, потому что и Адитии, как их называют, и Дитии – это демоны, они произошли от одного отца, которого в ведических трактатах называют Кашьяпа-муни, и полубоги, они берут свое начало от полубогини, которую называли Адити, а демоны, они произошли от Дити. По сути дела, это, ну, сводные братья и сестры. И тот, кого мы называем полубогами, ангелами, являются бы мировое правительство. То есть это те, кто управляют этим космосом. Слово «космос» греческого переводится как «порядок», да, в противовес хаотическому представлению первых уровней реальности. Мы понимаем, что материальный космос, материальная вселенная – это механизм. Это механизм, созданный по замыслу Бога, и, будучи механизмом, должны быть те, кто за ним присматривают. Потому что каким бы ни был совершенный механизм, все равно нужно смотреть, чтобы, ну, какой-то был способ регуляции. Если, например, есть человек, который следит за гидроэлектростанцией, да, вроде бы она работает в автоматическом режиме, но всегда есть инженер-оператор, который следит за показаниями приборов и, если нужно, делает определенные манипуляции, определенные действия. Поэтому есть это космическое мироздание, этот космос, это механизм, и есть эти живые существа, которые называют те, кто присматривает за этим космосом, модераторы, да, представители воли Бога, смотрители. И почему мы их не видим? Ведь есть упоминание о том, что эти живые существа, они неоднократно прилетали, это мировое вселенское правительство, да, есть были неоднократные описания, каким образом они прилетали на Землю, есть упоминание в каких-то сказках, есть упоминание в мифах, как они входили в контакт с земными женщинами, и те рождали им потомство. И на самом деле можно очень просто это понять, вот если посмотреть масштаб личности, да, во-первых, они очень большого размера, ну, там нет такой четкой фиксации по размеру, но когда их описывают, то у них есть формы, которые поистине гигантского размера, очень большого размера, очень продолжительный, очень длинный срок жизни. И вот представьте, что вот есть человек, есть какой-то небольшой микроб, который живет у нас на коже, и он живет всего один день. И вот этот микроб говорит, ну, он наблюдает свою реальность, и он думает, если он, конечно, может думать, то он думает, ну вот что это такое, вот где я оказался, что это за мир, да, и живой ли он, может быть, есть личность, с ней можно вступить в отношения. Но по факту, несмотря на то, что мы живые, и с нами можно вступить в отношения, для этого микроба мы выступаем скорее как стихия, мы выступаем просто как сила определенная. И аналогичным образом вот эти полубоги, эти все иерархии, они выступают как своеобразная стихия, в которую мы погружены. То есть они разворачивают свои игры, то есть они до сих пор, там происходят какие-то битвы, там происходят какие-то игры, там происходят какие-то интриги, да, они выясняют отношения, это постоянная реальность материального мира. Но для нас эти отношения проявляются в законах этого мира, потому что законы этого мира – это не космическая данность, это определенные благословения, определенные проклятия этих очень могущественных живых существ. Например, есть проклятие Индрадева, когда мы с вами говорили об уровнях звука, то мы говорили, что есть 4 уровня, и человек способен осознавать только самый грубый, человек способен пользоваться только самым грубым уровнем, по той простой причине, что более тонкие уровни, они скрыты от нашей, ну, осознанного управления из-за проклятия Индры. Индра проклял людей, и поэтому мы сейчас не способны, да, пользоваться этой возможностью. И по факту очень большое, то есть процент, можно найти эти конкретные истории, которые описывают, ну, какие благословения, каким последствиям приводили. И самые могущественные, точнее, не самые могущественные, а одни из сильных живых существ, полубогов, они как раз скрываются за светилами, которые сейчас изучает астрономия, ну, как мертвые, да, тела. Астрология говорит о них, как о некоторых личностях. Они проявляются через энергии этих светил, как раз они действуют на нашу судьбу, другими словами. И в этом смысле астрология, она, конечно же, является наукой, потому что мы сами по себе очень сильно зависим от полубогов. И, например, если посмотреть раздел Аюрведы. Вообще есть такой принцип, он называется «пинда брахманда ньяя». Это означает то же самое, что сказал Гермес Трисмегист, что наверху, то и внизу. То есть определенный голографический принцип устройства этого мира. Да? Все масштабное, глобальное, одни и те же шаблоны, одни и те же принципы, они проявляются на всех уровнях реальности. И в том числе на уровне нашего тела. Это означает, наше тело, по сути своей, является Вселенной. И это означает, что полубоги, они непосредственно влияют, да, на наше тело напрямую. Например, выявляют 49 основных чакр, или их называют еще мармы, активные точки. Это скорее речь идет не о физическом теле, а о тонком теле, о энергетическом теле, праническом, правильнее, наверное, сказать. Хотя есть прообразы в тонком теле. И каждая из этих точек, она получает энергию, она контролируется непосредственно одним из полубогов. То есть есть конкретные иерархии, конкретные распределения, как полубоги влияют на наше тело. И если человек вступает в конфликт, да, если человек нарушает какие-то законы, то блокируется работа вот этого центра энергетического, блокируется работа этой чакры, и как следствие уже на грубом плане это проявляется в том, что страдает работа конкретного органа или системы. И, по сути дела, наше незнание этих законов, то, что приводит к нарушение этих законов, то, что называют пороками или грехом, это является своего рода вот этими полномочиями, которые перекрывают, да, вот эту связь. И, например, над тонкие причины метафизические, они говорят, что если человек страдает, например, гордостью, то он утрачивает связь с Индрой. и таким образом у него начинает страдать печень. Если человек вследствие постоянного страха теряет связь с Варуной, Посейдон, Нептун его называли, то это отражается в ослабленных почках. И мы с вами можем видеть, что это тело, оно, по сути дела, оно не наше. Мы уже знали еще на втором уровне, да, реальности, что я не являюсь этим телом. Это просто определенный механизм, определенное устройство, это биоробот. Но только сейчас мы начинаем понимать, до какой степени этот биоробот, он управляется не нами напрямую. Даже наш ум, мне кажется, мои желания, мои эмоции, это я хочу, это я делаю. Мы должны понять, до какой степени мы на самом деле связаны, мы обусловлены этими силами природы, и до какой степени просто проявляется то, что называется кармой. И существует такой вот тройственный принцип, да, который описан в Аюрведе в том числе, когда есть живое существо, человек, есть непосредственный орган чувства или орган действия, в человеческом теле выделяют 5 органов восприятия и 5 органов действия, и есть конкретный полубог, есть конкретный ангел, который как раз управляет вот этой частью. И, по сути дела, в отношении нас полубоги являются властвующими, да, мы от них зависимые, мы подвластные живые существа, и каждый орган, каждая система, она находится в ведении конкретного полубога. Мы же не знаем, как мы дышим, это просто происходит, само собой. Мы не понимаем, как работает наша иммунная система, мы не понимаем, как мы перевариваем пищу. Это означает, что мы не способны этим управлять напрямую. Есть определенные силы, которые управляют. И живое существо, мы с вами, мы подвластны нашим чувствам. Нам захотелось, и мы пошли, и мы что-то делаем. Но наши чувства, они сами находятся во власти полубогов. А полубоги уже находятся на службе Бога. Поэтому в конечном счете, осознавая это или нет, мы так или иначе служим Богу непосредственно. Мы, ну, проявляем этот замысел. Просто нам дана определенная свобода воли, а уж как мы ей распоряжаемся, это уже второй вопрос. Есть целый раздел Аюрведы, который как раз описывает связь, да, каким образом, какой орган, какая система связана с конкретным полубогом. И это означает, что есть определенный способ, ну, контроля своего здоровья через поклонение этим живым существам, потому что возможны отношения, мы можем вступать в отношения с ними. И в священных писаниях, ну, это, например, если брать Каббалу, то это описывается как белая магия. Есть магия черная, которая говорит о контакте с силами тьмы, с демонами. То есть белая тантра, как ее называют в ведической традиции, есть белая магия или карма-канда. Это раздел, который описывает, каким образом посредством правильных церемоний, определенных ритуалов мы способны умилостивить эти формы жизни, определенные технологии поклонения. Говорится, что когда Бог создал человека и полубогов, то Он создал специальный процесс, который называется жертвоприношение, который связывает их. Другими словами, если у нас есть какие-то желания, какие-то потребности, то просто через следование законам этого мира, потому что полубоги следят за законами этого мира, и следуя вот этим жертвоприношениям, ну, самое распространенное – это просто возливание топленого масла ги в священный огонь с повторением определенных мантр. Мантры – это тоже очень интересная вещь в контексте темы с полубогами. Мы чуть позже поговорим, и сам процесс жертвоприношения, он удовлетворяет полубогов, и они дают свои благословения. Например, тот самый пресловутый Индрадев, о котором мы сегодня столько времени говорили, он заведует дождями. И мы понимаем, что культура не технократическая, культура благостная, культура сельскохозяйственная, она очень сильно зависит от того, есть осадки или нет. Да, она живет в естественном ритме со Вселенной, в гармонии со Вселенной. Поэтому, когда проводится это поклонение, когда возливают это масло, когда люди удовлетворяют этого полубога, он исполняет свои обязанности в отношении людей. Он в нужный срок, в нужное время посылает дожди. Обычно дожди идут ночью, да, утром хорошая погода, днем хорошая погода. И таким образом поддерживается гармония этого мира. Но так как современное человечество, оно утратило понимание этой связи, оно утратило этот секрет, эту технологию, да, поклонения полубогам, но это сейчас осталось на каком-то очень примитивном уровне. В Индии, например, поклоняются, но сейчас сознание не квалифицировано для того, чтобы провести это поклонение по правилам, то мы с вами можем видеть, каким образом реагирует природа. Мы с вами можем видеть огромное количество катаклизмов, климатические изменения, да, природные какие-то изменения, которые происходят с Землей. Сейчас ученые трубят то о потеплении, то о похолодании, сами определяться не могут, но совершенно очевидно, что что-то происходит. Если смотреть статистику катаклизмов за последние 10-20 лет, то можно увидеть постоянно растущее экспоненциальное возрастание. То есть природа бушует, природа бунтует против того беспредела, который учиняют сейчас люди, находясь под влиянием вот этих вот темного начала. И отношения с полубогами, как мы сказали, что есть вот эти вот магические определенные ритуалы, которые сейчас, но мы не квалифицированы для этого, это скорее из-за разряда прошлого, средневековая магия, еще туда-сюда как-то были люди, которые обладали квалификацией. Сейчас есть какие-то единицы брахманы, которые способны это делать, да, по-настоящему правильно. Но также люди способны вступать в отношения, способны были посредством вот этих самых мантр. Потому что, как мы сказали в начале, у каждого полубога есть имя. И если мы знаем имя живого существа, его истинное имя, то означает, что мы способны вступать с ним в отношения. Это как раз искусство мантравиди, искусство о мантрах, о том, каким образом посредством вот этой звуковой формулы, посредством определенной вибрации можно было вызывать это живое существо. И в основе каждой мантры, ее сутью, ее сердцевиной являлось как раз имя этого полубога, на которого она была направлена. И это аналогично номеру телефона. Если мы знаем особую мантру, да, мы ее повторяем определенное количество раз, то мы способны входить в отношения. То есть мы способны удовлетворить этого полубога, он может явиться и исполнить наше желание. И что еще интересного есть, связанного с этим уровнем? Это, по сути дела, полубоги – это те, кто следят за законами этого мира. Поэтому, если мы нарушаем законы этого мира, если мы не исполняем свои обязанности, то, понимая связь с нашим физическим телом, мы очевидным образом начинаем болеть. По сути дела, да, это полубоги, как я уже сказал, управляют этим телом, управляют этим умом. Существует такая иллюзия, что, ну, я один, я сам по себе. Хотя писания говорят, что есть 33 миллиона этих могущественных живых существ, и, по сути дела, живое существо, оно выступает своего рода актером на сцене. И интересная тема, которая позволяет нам получить милость полубогов, это, как ни странно, употребление молока. Потому что молоко – это продукт, который содержит в себе, говорится, что в корове живут все 33 миллиона полубогов. И благословение уже там есть. Поэтому человек, который хочет прогрессировать, человек, который хочет развиваться, он употребляет этот благостный продукт, это молоко. И я вспоминаю, сейчас есть еще один очень интересный канал связи с полубогами. Это связь через драгоценные камни. Потому что драгоценные камни, они непосредственно выполняют роль проводников энергии полубогов. И изначально вот эта традиция украшений, связанная с драгоценными камнями, она носила именно функцию такого, ну, тюнинга, настройки тонкого тела. То есть это была такая, ну, апгрейд тонкого тела ума. И только более поздние традиции, а не то, что сейчас называют ювелирным, да, искусством, это просто несет остаточную рудиментарную функцию от изначальной. Тем более, что сейчас все камни обрабатывают и греют, они от этого свои свойства утрачивают. Хорошо, что мы еще имеем с вами на этом уровне? Мы должны понять, что в основе, если мы понимаем, что есть реальность полубогов, если мы понимаем, что возможны отношения, то для нас это в первую очередь сводится к исполнению своих обязанностей. О жертвоприношениях мы сейчас не говорим, потому что эта технология, она утрачена, но главный вопрос, который задает себе разумный человек, это вопрос, что я должен делать. Не что должны делать для меня другие, не какие у меня права, а какие у меня обязанности, то, что называется дхарма. Потому что праведность этого мира, сила цивилизованного общества, она как раз держится на том, что живые существа, люди исполняют свою дхарму, исполняют свои обязанности. Поэтому если мы понимаем этот уровень реальности, то мы очень ответственно относимся к тому, к вопросу, что я должен делать. То есть человек начинает изучать законы этого мира, человек пытается понять, по каким законам он действует. И самый важный вопрос, когда этот мир такой, что я должен делать в этом мире? Это самый распространенный вопрос, который задают люди на консультациях. А в чем мое предназначение? Да, помогите мне понять, чем мне заниматься. Я занимаюсь своим делом или не своим делом? Есть эта глубинная потребность понять, в чем мое предназначение, в чем смысл, да, моего пребывания здесь. И все это начинается с исполнения своего долга. Исполнение долга перед своими близкими, перед родными, исполнение долга перед работодателями, исполнение долга перед другими живыми существами. Есть отдельные обязанности мужчины, обязанности женщины. Это все темы, которые нужно изучать. Есть отдельные лекторы, которые специализируются на этом вопросе. Я думаю, что Олеся, она может, ну, уже более адресно назвать конкретных лекторов, которые могут проконсультировать, да, о каких обязанностях идет речь. И в Писании говорится, что человек должен исполнять свои обязанности. Пусть даже он исполняет их несовершенным образом, но это будет лучше, чем человек начнет исполнять обязанности чужие, просто потому что мне нравится, просто потому что мне захотелось. Поэтому, если предыдущий уровень, уровень демонов, мы говорили об их влиянии, и мы говорили о том, что защита, что то действие, которое мы можем совершить, оно сводится к тому, что мы не деградируем. Но, то есть те вот принципы, о которых мы с вами говорили в прошлый раз, это принципы, они сами по себе еще не дают прогресса. Надо это очень четко понимать. Это тот минимальный, разумный, цивилизованный минимум, который позволяет хотя бы удержаться на месте. Потому что современная культура, я неоднократно это говорю, это эскалатор, который весело и быстро едет вниз. Если человек просто находится в контакте вот с ценностями этой культуры, если он ее реализует в полной мере, то он неизбежно, неотвратимо деградирует. Поэтому, если мы хотим не деградировать, то нужно хотя бы принять определенные, ну, ограничения, определенные принципы. Да? Но если мы хотим прогрессировать, означает, мы должны понять, то есть реальность полубогов, мы должны все больше и больше раскрывать, понимать реальность Бога, мы должны увидеть Дух, мы должны увидеть Бога за материей, когда Он проступает, да, и за Его энергии, Его супруги. И это означает, что вот этот прогресс, и материальный прогресс, и духовный прогресс, он всегда начинается с исполнением своей дхармы, то, что называют обязанностями, своего долга. Человек должен задавать этот вопрос. И есть еще одна очень интересная тема, она связана с буддизмом. Это очень интересное упоминание о том, что связь с полубогами, она была возможна через особых живых существ, которых называли медиумами или оракулами. И в традиции, ну вот самые, наверное, распространенные это дельфийские пифии, да, как их называли. На Руси этих живых существ, оракулов, называли вещами-волхвами. И прямо сейчас существует очень интересная традиция. Это традиция особого божества, которое называют ничунг. Это полубог, это полубог, который покровительствует Далай-ламе, текущему Далай-ламе, и говорится, что это защитник Далай-ламы, он периодически вступает в отношения с Далай-ламой, есть специально обученные монахи, которых называют оракулами, и вот тот текущий, сейчас их трое, одно время эта вакансия, она вообще пустовала, и сейчас есть оракул, который называют Туптен. Это монах, у него есть особое, ну, предписание его жизни, он совершает аскезы, у него очень сильная молитвенная практика. И вот как раз через этого туптена, через этого оракула, через проведение определенных церемоний, определенных обрядов, когда одевают особый костюм, который весит 40 килограмм, когда одевают корону, особые атрибуты, читают особенные мантры, да, проводят какую-то церемонию поклонения, и через это поклонение, это защитное божество, которое называют ничунг, оно входит в тело этого монаха Туптена, и таким образом Далай-лама, он общается с ним. И то есть он не так часто к этому прибегает, это, ну, происходит, когда нужно принять какие-то очень важные судьбоносные решения, политические или либо религиозные. Да. И вот это грозное божество, как его называют, оно имеет природу защитника, его полное имя Ничунг Дардже Драгден. Это одно из защитных божеств Далай-ламы, и оно сопровождает его уже на протяжении последних 1200 лет. Когда приходит Далай-лама, получая новое тело, этот защитник, имея отношение с ним, он его сопровождает. И это сопровождает он его, начиная с, ну, тот, кого мы знаем как пятый Далай-лама. Это очень интересная тибетская традиция. Если вы наберете в интернете какие же тут ключевые слова? Наверное, оракул Далай-ламы, или наберете слово «ничунг», то оракул, то вам выдаст очень интересные ролики. Когда вы их смотрите, там видно в какой-то момент, как это божество, оно входит в тело человека, и видно взгляд этого монаха, что с ним происходит, как он физически на это реагирует, потому что, ну, тело просто с трудом выдерживает эти вибрации, несмотря на то, что это очень, очень чистая жизнь у этого монаха, да, тем не менее, это настолько могущественное, настолько, ну, мощное живое существо, что можно видеть, как тело отзывается. И вот есть вот этот самый ничунг, да, который сопровождает Далай-ламу, и есть какие-то, ну, учения вознесенных учителей. Я не знаю, с какого уровня реальности вещают эти личности. Это объективная реальность, то есть то, что называют медиумизмом, ченнелингом, это, ну, объективная возможность. Законы этого мира позволяют этим процессам осуществляться. И есть какие-то традиции, которые как раз говорят о том, что вот можно вступать в отношения, да, можно получать это откровение, это послание. Это называют словом ченнелинг, там всякие крайоны и тому подобное. Но надо понимать, что если мы не находимся в авторитетной традиции, то эти, ну, эти процессы они могут выводить куда угодно. То есть нет никакой гарантии, что это будет вообще направлено куда-то на более высшие уровни, на организации, потому что мы можем точно так же связаться и с демоническими формами жизни, которые могут себя выдавать за ангелов. Точно так же мы можем связаться просто-напросто с духами. И когда люди гадают на Рождество, то это как раз вот эта, ну, возможность связаться с духами, потому что для меня было шоком, потому что когда я был маленький, я поехал в деревню, и там у нас собрались мои старшие сестры, тетки, они как раз гадали. И для меня был просто, ну, такой когнитивный, ну, шок, когда я увидел, что эта тарелка, она ездит сама по себе. Она, вот это вот святочное, так называемое рождественское гадание, да, когда люди прикладывают пальцы к своей тарелочке, да, и она начинает двигаться, указывая определенные буквы, и из этих букв постепенно складываются послания. И самое удивительное, что они были мало того, что тарелка ездила сама по себе, она еще и совершенно конкретные, ну, послания передавала. И когда я, будучи вдохновленным, впечатленным, пораженным этим опытом, стал воспроизводить с другими людьми, которые, ну, совершенно не понимали, не знали, то результаты повторялись. Но сейчас я понимаю, что это был, ну, не лучший выбор. Поэтому это все реальность, это все существует, но я бы не доверял этим ченнелерам и тому подобное, потому что может просто с высших планет, да, есть еще 7 планетарных планет, над нами кто-то просто балуется, кто-то прикалывается, а мы принимаем за чистую монету, и если почитать эти откровения, то они имеют довольно мутную природу, там какие-то общие, ну, постулаты на тему «мир – это любовь, давайте прогрессировать, давайте примем эти светлые энергии», но по факту ничего конкретного не дается, это просто такой сентиментальный бред. Поэтому на чем мы с вами, к чему мы пришли? Мы пришли к тому, что есть реальность этих полубогов, это объективная сила, она существует. Есть такой фильм очень интересный, называется «Шоу Трумана». Олеся, видели его, нет?
Слышала, но не видела.
Это очень интересный фильм, на самом деле, но, может быть, объяснен с точки зрения ведической философии очень таким грамотным образом. Это фильм, который говорит о том, что один ребенок, новорожденный, от которого отказались, когда он родился, вокруг него построили целый проект, который называется реалити-шоу, шоу Трумана. Его фамилия была Труман, и они создали целый мир, целый город смоделировать для этого ребенка. И этот город был нашпигован камерами, кругом были актеры, да, был определенный сценарий, который они воплощали. И все как бы знали, что Труман в центре этого повествования, что его везде снимают и передают это реалити-шоу по всему миру. Но сам Труман, он жил и принимал это за чистую монету. Он думал, что у меня есть жена, у меня есть мать, да, у меня есть какие-то сослуживцы. В силу каких-то причин я не могу покинуть этот город, потому что у него там в детстве был какой-то невроз, да, его специально спровоцировали, чтобы удержать его в границах этого города. Он был всего несколько километров в поперечнике. И таким образом Труман жил своей обычной жизнью, казалось бы, но в какой-то момент он решил перейти эти пределы, ограничения. И есть такой очень показательный момент, когда он достигает границы этого мира, и в этот момент, когда он уже готов покинуть этот мир, к нему обращается голос с неба. Это такая очень, ну, архетипическая такая мифологическая драма, когда вдруг раздается голос с неба, и он вступает в отношения, говорит, может быть, ты останешься, может быть, ты не будешь уходить, этот мир создан специально для тебя, да, мы о тебе заботимся. И до того, как он достиг вот этого предела, вот эта вот реальность, тонкая, организующая его жизнь, она была скрыта. То есть он считал, что его свобода воли, да, полностью проявлена, что вот все принимал за чистую монету. И по факту мы находимся в аналогичной ситуации. Только сложность и гениальность этого мира в том, что такое шоу, оно развернуто для каждого человека персонально. То есть это такие хитросплетения кармы, настолько непостижимость этого божественного замысла, что мы одновременно все играем в эту игру и выступаем актерами для игр друг друга. И есть эти силы, эти модераторы, эти видеооператоры, которые снимают, которые все фиксируют, ничего не проходит бесследно, ни одно решение, ни одно желание. И только уже дойдя где-то до крайности, они могут как бы, ну, обратиться к нам напрямую. До тех пор эта реальность, она не афишируется, она не объявляется широко. Но мы с вами увидели, до какой степени, ну, все эти факты, они говорят в пользу существования этого уровня. И эта реальность демонов, она, полубогов, она очень тесно связана с реальностью демонов, потому что это их сводные братья, это извечная борьба. И есть такой стих у Губермана, очень показательный. Он писал: «Слежу со жгучим интересом за многолетним давним боем. Во мне боюет ангел с бесом, а я сочувствую обоим». Это как раз поле битвы, это наше индивидуальное сознание. Если раньше в прошлой эпохе эти живые существа, полярные по своей природе, рождались вообще на разных планетарных системах, они были разнесены очень сильно, то в более позднюю эпоху в Трета-Югу они уже могли родиться на одной планете, да, на разных материках. В Двапара-Югу, в предыдущую эпоху, они могли родиться в одной семье, и в наше время сейчас они влияют, они проявляются через одного человека, через каждого из нас. Поэтому у каждого на правом плече сидит ангел, на левом плече сидит бес, и каждый шепчет свою историю, понуждая нас к действию.
А мы сочувствуем обоим.
Да, мы сочувствуем обоим. А мы зачастую, не имея знания, просто вынуждены потакать своим желаниям, все больше и больше запутывая в сетях кармы. Я думаю, что можно остановиться на этом сегодня.
Но не остановиться на вопросах, можно только начать сейчас зачитывать вопросы. Если у наших слушателей есть такие, можно отсылать их нам на сайт vedaradio.fm, либо же звонить на Skype с логином vedaradio. У нас осталось 12 минут до окончания эфира, сегодня ровно до 17:00 мы. А скажите, пожалуйста, а в ведической традиции есть прототип ангелов-хранителей?
Вот это интересно, потом я задавался этим вопросом. Есть такие живые существа в исламе, и наверняка есть эти формы жизни. То есть они есть, но упоминания в конкретно ведической традиции я не встречал. Я встречал, например, упоминания таких интересных существ, которые называются шраваны и шравани. Это особенные формы жизни, это полубоги. За каждым живым существом, за каждым человеком представлено такое живое существо, такие живые существа. И все, что они делают, они досконально ведут хроники нашей жизни. Причем не на уровне внешних обстоятельств, да, не только то, что мы делаем вовне, но то, что происходит у нас внутри. Что мы думаем, о чем мы мечтаем, какие у нас появляются желания, какие у нас фантазии. Поэтому то, что вот есть мой ум, что в моей коробочке что-то происходит, да, это другим это неведомо, это большая иллюзия, потому что наш ум – это открытая система, это экран монитора, на котором показывают картинки этим живым существам, более высокими, они видят, по сути дела, чем мы живем, чего мы хотим, к чему мы стремимся. Поэтому очень важно, мы об этом будем говорить на следующем эфире, на следующем уровне постижения реальности, очень важно учиться культивировать чистые и правильные желания, потому что желание – это самая тонкая энергия, которая есть в материальном мире. И все начинается именно с желаний. Поэтому если мы хотим запустить какие-то позитивные процессы в своей судьбе, то все, что нужно сделать вначале – это этого захотеть. И как раз сегодня я встретил один очень интересный материал, знакомая прислала. Это слова, которых нет аналогов в русском языке. 25 интересных слов, которые, ну, нужно очень пространное объяснение на русском языке. И как раз одно из слов из языка индейцев-иракезов, это слово звучит как «андинонг». И это слово, если на русский переводить, оно означает сокровенное желание души, сокровенное желание ее ангельской природы, следуя которой можно стать хорошим человеком. И представьте всего одно слово, которое выражает вот эту суть, самые высшие, самые тонкие, возвышенные желания, которые возвышают наше сознание, которые пробуждают нашу истинную природу, которые постепенно открывают для нас природу Бога. Это всего лишь одно слово «андинонг». Поэтому я всем желаю этот андинонг, чтобы он жил в сердцах ваших и позволял вам двигаться по этому пути постижения реальности, пути пониманию самого себя и в конечном счете пониманию Бога.
Спасибо, красивое слово. А дальше еще хотелось бы мне узнать, вот ангелы, они могут, ангелы или высшие существа, могут ли они позволять кому-то из нас увидеть себя здесь, на земном уровне? Вот есть же какие-то видео в интернете, где случайно камеры любительской засняли какое-то свечение в небе, ну, явно в форме ангела, и даже видно было, что как-то они проникали в дома, а после этого узнавали, что там кто-то оставил тело.
Я встречал такие видео, но я хочу сказать, что чисто, ну, теоретически, по сути, они это делать, конечно, могут, потому что это очень могущественные живые существа, и им не составляет никакой проблемы в том, чтобы принять видимую форму, и даже в том, чтобы эта форма потом может быть снята в интернете и выложена в широком доступе, но по сути, по факту, им незачем это делать, потому что, как я сказал уже в фильме «Шоу Трумана», этот мир, он реализует свободу воли, и, по сути дела, ну, то есть для чистоты эксперимента сейчас, ну, было бы хорошо, чтобы, наверное, о них не знали. Тогда это позволяет нам действовать, исходя вот из своей какой-то этики, из своих чистых мотивов. Если мы уже понимаем, что есть ангелы, если мы понимаем, как бы, что есть Бог, да, если мы понимаем, что есть закон кармы, и если для нас это очевидно, то это может быть таким способом, знаете, извлечения, ну, выгоды. Мы просто начинаем эксплуатировать эту энергию. Поэтому все эти истины, они до последнего момента остаются, ну, на грани такого сомнения. Может быть, да, может быть, нет. Ты сам решай в своем сердце. Насколько ты готов, ну вот, поставить свою жизнь, да, на кон и прожить праведной, чистой жизнью, просто допуская, что это так. Поэтому, ну, я думаю, что это возможно. Но по факту те видео, которые выложены, скорее всего, это все-таки фальсификации.
Угу. Интересно все это, любопытно. Спасибо, Евгений, что знакомите с этим, нас изучаете и передаете на Веда-радио. А вопрос у Юлии такой. Она ознакомилась с Пураной о прохладе, как написала. Прохлада, который, несмотря на демоническое происхождение, был одним из самых преданных святых Вишну. Понятно, что он еще в утробе матери стал преданным Бога, пишет Юлия. Но непонятно, как все-таки случилось, что сын демона с рождения был святым. А еще в этой Пуране упоминалось, что в царстве полубогов могут проявляться демонические черты. Почему так происходит, если светлые силы изначально на стороне Бога, а демонические напротив?
Надо разделить очень четко материальную природу. И как раз к категории материальной природы относится демоническая, да, или ангельская природа. Ну, потому что надо еще понимать, что ангелы бывают разные. Есть вот те ангелы, которые непосредственно из духовного мира, это так называемая, ну, неохота в глубоко в философию ходить, вишну-татва, то есть как, ну, продолжение Бога, экспансия Бога. А есть вот это как пост, да, замминистра культуры. То есть это просто пост, который занимает обычный человек, обычная душа. Поэтому есть роль, которую исполняет живое существо, а есть само живое существо. Поэтому, если даже я рождаюсь в семье ангелов, да, в семье этих возвышенных полубогов, но при этом я проявляю определенные, ну, порочные признаки, потому что идея демонов – это, ну, противостоять Богу, эксплуатировать его материальную энергию, жить для себя. И если, даже родившись полубогом, я начинаю демонстрировать такие признаки, означает, я проявляю демоническую природу, находясь в ангельском теле. В этом нет противоречий. И аналогичным образом обратное тоже верно. Если даже какое-то живое существо, ну, такое возвышенное, как прохлад, рождается в семье демонов, то есть он получает демоническую форму, да, если это конкретная форма была, но при этом он все равно, как бы, ну, демонстрирует признаки преданности, признаки приверженности истине, признаки приверженности Богу. Поэтому, несмотря на демоническую форму, он является великим преданным, которых до сих пор поклоняются миллионы живых существ по всему миру.
Ну вот далее еще Юлия дописала еще вопрос. Если все живые существа – частицы Бога и светло заряженные, то откуда вообще демоны возникают? Почему им так не везет? Сочувствует Юлия демонам.
А, демоны, да, не везет. Демоны – это просто роль. И роль мы получаем в соответствии со своими желаниями, в соответствии со своей кармой. Поэтому, если у человека было желание, ну, вот попробовать себя, вот, достигнуть материального могущества, максимального могущества здесь, в материальном мире, да, и если даже я готов за это заплатить большую цену, если даже я готов идти по головам, то, что называется, жертвовать интересами других для того, чтобы обрести власть, это демоническое сознание. Поэтому вся суть, она находится как раз в наших желаниях, как я уже сказал. Надо посмотреть на чистоту этих желаний. То есть принцип, ангельский принцип у богов, он очень простой. Да будет воля твоя. Есть воля Бога, есть Его желание. И преданные Богу, святые, чистые, да, возвышенные живые существа, ангелы, полубоги, они именно служат интересам Бога, они служат Его желаниям. Если вдруг у такого живого существа появляются интересы, отдельные от Бога, или, хуже того, противостоящие Богу, входящие в противоречие с Ним, то это уже является признаками отчуждения, признаками, ну, демонизма.
Далее Дмитрий написал, а есть ли верховный правитель демонических сил? Если есть, подчинен ли он Богу?
А мы об этом в прошлый раз говорили. Мы говорили о Кали. Это личность, которую называют разными именами. Не к вечеру будут помянуты эти имена, потому что, произнося эти имена, мы, ну, входим в контакт, явно или неявно, с этой формой. Поэтому, по сути, по факту, любая личность, даже такая могущественная, как вот этот предводитель темных сил, они подчинены Богу. Потому что нет ничего здесь, кроме энергии Бога. Мы погружены в них. И в Священных Писаниях говорится, что каждое живое существо, каким бы оно ни было, оно следует путем Бога. То есть оно следует замыслам, которые Господь имеет на него. Просто какие-то живые существа принимают осознанную ответственность за это. То есть они говорят, да, я понимаю твою силу, я понимаю твою власть, я понимаю, кто ты на самом деле, и я готов служить тебе, исходя из своей свободы воли и своего выбора. А кто-то пытается играть в эту мнимую независимость. И тогда он как бы, ну, все равно следует путем Бога, все равно следует, он подчинен законам этого мира, да, но у него создается иллюзия отделенности. Но эта иллюзия, она, ну, это иллюзия сродни иллюзии клетки, которая думает, я буду жить сама по себе, мне плевать на организм, как на полное целое. Это путь саморазрушения.
И заключительный, наверное, вопрос в нашем эфире от Галины. После того, как мама прочитала Библию дочке, девочка задала вопрос, почему ангел стал плохим? Мама не знала, как ответить.
Потому что есть свобода воли. Свобода воли – это святое право каждого живого существа во Вселенной. На нее не посягает даже сам Бог.
Вот просто сам решил и стал таким.
Да, у него появились желания противостоять, а потом попробовать занять его место. Это возможно. Материальный мир – это как раз место, где вот такие вот сценарии, такие желания, такая песочница, отделенная от другого мироздания, в котором можем попробовать себя в этой роли. Насколько удачно? Это большой вопрос.
По сути, у каждого из нас тоже есть такой выбор – стать на сторону как темных сил или светлых.
Да, причем этот выбор, он творится каждую секунду нашего времени. Мы постоянно выбираем, как жить.
И таким образом происходит какое-то развитие в одну сторону, либо в другую. То есть мы постоянно движемся, не стоим на месте, но от нас зависит, какой выбор мы совершим, и потом пеняй на себя, как говорят.
Да.
Спасибо, Евгений, что ознакомились с этой любопытной, интересной темой нас сегодня. И следующий эфир... Кстати, что у нас на следующем эфире? В двух словах можно сказать?
В следующий эфир мы будем говорить, теперь, когда мы ввели на игральную доску все фигуры значимые, да, когда мы увидели эти возможности, которые проявлены в материальном мире, надо взглянуть на игру целиком, надо увидеть, что из себя представляет материальный мир в целом, по каким принципам он действует, и, ну, что делать живому существу, которое понимает, что все это так.
Спасибо. Будем ждать следующего эфира на следующей неделе. Ровно через неделю встречаемся. До свидания.
Всего доброго.